Добрый вечер. На минувшей неделе состоялось сразу два визита российских лидеров на Восток. Владимир Путин посетил Иран для трехсторонней встречи с президентами Ирана и Азербайджана, а Дмитрий Медведев – Китай. И сегодня эти два визита мы обсудим с востоковедом Алексеем Масловым, руководителем школы востоковедения и высшей школы экономики, и Александром Шумильным, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Иран. Добрый вечер, Александр Иванович. Добрый вечер, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Александр Иванович, можно ли считать Иран союзником России в операции в Сирии?
Конечно, можно. Безусловно, союзник, но скорее партнер, потому что с российской стороны стараются уходить от этого слова, когда подходят к этому тщательно. Партнер, безусловно, но это партнерство, которому уже несколько лет в Сирии, особенно с 2015 года, расширилось и углубилось. Сейчас оно выходит на новый этап, и я бы не сказал, что оно углубляется и расширяется. И даже, может быть, наоборот. Дело в том, что на новом этапе развития сирийского конфликта, а именно после операции в Алеппо, когда тройка – Дамаск, Москва, Тегеран – взяли верх в военном отношении, так будем аккуратно говорить, потому что характеристики очень разные того, что произошло в Алеппо, развернули наступление и на восток, и на север, расширяя зону контроля. Официально это называется зона контроля Дамаска, правительство Сирии. И действительно, этот процесс расширения зоны контроля продолжается и по сей день. Он совпадает с параллельным процессом наступления сил международной коалиции с востока и с севера против ИГИЛ. Сейчас эти две коалиции, большая и малая, соприкасаются пока мирно в районе реки Эфрат и провинции Дейр-Езор, с тем, чтобы распланировать дальнейшие действия и выработать взаимопонимание относительно того, что делать с этими районами, ибо две эти коалиции принципиально разные по своим целям. Коалиция Дамаск-Тегеран-Москва – это, естественно, проасадовская, а международная коалиция так определенно антиасадовская, да, там недвусмысленно, а определенно антиасадовская. И что делать дальше в плане договоренности и поиска политического регулирования возможного, здесь много вопросов. Это я говорю о восточной части Сирии. А в западной части тоже немало вопросов. Там установлены зоны так называемой деэскалации, что означает временного снижения военной напряженности, но все это далеко от даже проблесков окончательного урегулирования. И в этом контексте между Россией и Ираном все заметнее становится расхождение в видении дальнейшего развития событий в Сирии, а именно конкретно в отношении схем урегулирования. Ну, грубо говоря, Россия, допустим, придерживается, склонна... Во-первых, Россия нацелена на возобновление Женевского процесса, а Астана – это, так сказать, подспорье Женевскому процессу, ибо политическое регулирование может быть достигнуто и оформлено только в таком формате, как Женева. Астана – этого недостаточно. Это хорошее подспорье. И главная задача для России – достичь какой-то формулы урегулирования и начать сокращать свое присутствие в Сирии, соответственно, соблюдая свои интересы и экономические, и военно-политическом плане, но уходить оттуда. Так вот, эта задача, она не может решаться вне политического контекста, который предполагает компромисс. Компромисс между, прежде всего, сирийскими сторонами, правительством Асада и оппозицией, повстанцами. Сейчас все упирается в это. Так вот, Иран, судя по всему, не готов к тем схемам компромисса, которые прописаны в документах Женевы, которые проговариваются сейчас и на которые нацеливаются все стороны, внешние стороны, задействованные в конфликте. Иран утверждает, что на волне вот этой победной, на волне продвижения подразделений этой тройки не следует думать особо о компромиссах, а нужно добиваться максимально возможного в плане освобождения, масштабов освобождения территории. Это первое обстоятельство. В этом плане Иран полностью совпадает с позицией правительства Асада. И второе, что Иран настаивает на сохранение правительства Асада в любом варианте, либо замены фигуры Асада. Это официально не говорится. Это уже, поверьте, так сказать, несколько экспертные оценки, но весьма достоверные. То есть Иран не готов к каким-либо вариантам политического компромисса, даже по прошествии транзитного переходного периода, как это прописано в документах Женевы. И в этом плане его позиция жесткая, и говорит он следующее: мы понесли серьезные потери, сделали очень серьезные финансовые вливания в правительственную армию Асада, в правительство само, и мы не готовы просто так поступаться всеми этими своими достижениями, свершениями и затратами. И вот сейчас готовность России к компромиссам и стремление к политическому регулированию через компромисс, я повторяю, другого не бывает, политического регулирования, вот, наталкивается на довольно жесткую позицию Ирана в виде неготовности следовать вот по маршруту прописанной дорожной карты, что ведет к очень серьезным, назовем это, неприятностям пока. Хотя просматривается уже это в виде последствий и осложнения ситуации. Например, действия Израиля, который жестко, опять же, стоит на позиции непризнания роли Ирана в Сирии, нынешней роли, настаивает на сокращении присутствия Ирана в Сирии и прибегает к конкретным военным действиям, чтобы вынудить и Иран, и правительство Асада учесть военно-стратегические интересы Израиля и максимально сократить присутствие Ирана на территории Сирии, что в Израиле воспринимается как прямая угроза. И в этом плане, повторяю, напомню, что недавно министр обороны России побывал в Израиле именно для обсуждения этого вопроса, призывая израильскую сторону к сдержанности, потому что военная активность Израиля по нанесению удара по иранским и проиранским целям на территории Сирии возросла в последнее время. Это создает проблемы для России, которая вроде и не только партнер, но и покровитель во многих отношениях и Ирана, и правительства Асада. По крайней мере, в воздухе в основном господствует российская авиация, равно как и системы противовоздушной обороны, это российские. Так вот, израильская авиация боевая преодолевает все эти препятствия. По договоренности с Россией или без, здесь много разговоров, предположений, но факт остается таковым, что военная напряженность между Израилем и Ираном на территории Сирии возрастает. Россия пытается это свести до минимума. Иран возражает против серьезных действий по сокращению своего присутствия в силу причин, о которых я уже сказал. Так что партнерству этому сейчас как бы особенно много хорошего не светит. Здесь нужны договоренности, компромиссы, и эксперты серьезные как раз гадают, в какой степени Владимиру Путину удастся или уже в прошлом удалось воздействовать на Иран. В моем представлении не очень удалось, судя по тому потоку информации, который идет из Ирана по результатам визита. Но деваться некуда, и примирять стороны придется России и примиряться самой с той ситуацией, в которой она оказывается в Сирии. Между Ираном, Израилем, Турцией. Вот хотя бы взять этот треугольник непосредственно задействованных государств. Я уж не говорю о Соединенных Штатах, которые стоят и за Израилем, и во многом за Турцией. Там еще и другие направления, Иордания и прочее.
Спасибо, вот такова Александр ситуация. Да, спасибо. Алексей, какова специфика нынешнего этапа российско-китайских отношений?
Ну, действительно, совсем недавно, вот на этой неделе, продолжается даже визит Медведева в Китай. Это 22-я межправительственная встреча. Я напомню, что у нас есть довольно сложный и такой хорошо отработанный механизм многоэшелонированных встреч. То есть сначала встречаются рабочие группы, потом подкомиссии, потом межправительственные комиссии. Наконец встречаются два премьера, российские и китайские. И в конце концов встреча на высшем уровне идет. Вот эта встреча должна отработать экономическую повестку дня. И она не такая простая, потому что в чем сейчас основная задача России? России – это основная задача изменить структуру нашего товарооборота. Поскольку сейчас эта структура нам досталась из 90-х годов, когда мы продаем почти 70% всего, что входит в этот товарооборот, это поставки нефти, газа, леса. А из Китая все время шел поток товаров, так сказать, текстиля. Текстильный товар, шел стальной прокат. Вот это уже сейчас не проходит, потому что, во-первых, в Китае подорожали товары, то есть там не так выгодно закупать. Во-вторых, Китай так диверсифицировал свою торговлю, что Китай не очень зависит от российской нефти, от российского газа. То есть сегодня Китай закупает очень много в Казахстане, закупает нефть из Персидского залива, из Индонезии. То есть там Китай сразу показал, что он не хочет быть на нефтяной или газовой игле России. И как следствие возникла задача, нам надо что-то предлагать новое. А вот база для нового у нас не была наработана. И на этой встрече, вот та, которая сейчас проходит, мы немножечко продвинулись вперед. Ну, во-первых, впервые мы добились увеличения квот поставок российских товаров, прежде всего пшеницы, муки, гречихи, льна из России в Китай. В известной степени, вот хоть это небольшой товарооборот, но для нас это гигантский прорыв, потому что раньше пищевую продукцию России не пускали на китайский рынок вообще. А это то, что, в чем Китай сейчас очень нуждается, поскольку Китай обеспечивает себя продуктами питания сегодня на 10-15%. Все остальное – это импорт из других стран. И, казалось бы, само собой, разумеется, что из России выгодно поставлять, это близко, это из Алтая, из Забайкальска, из района Читы. Но Китай не пускал российскую, до сих пор, по сути дела, особо не пускает российскую продукцию или пускает только в небольшие регионы. Сейчас этот вопрос начинает решаться. Второй важный момент. Вот как не развивается наш разворот на восток? В реальности сильного разворота не произошло, если смотреть по цифрам именно, а не по декларациям. Китайские инвестиции не особо увеличились. Многие зоны опережающего развития на Дальнем Востоке не заработали в полную силу, потому что предложение было сформулировано с нашей стороны немного не так, как хотят китайцы. Китай не хочет инвестировать в подъем российской промышленности. Не потому, что он не любит Россию, потому что это вообще не его повестка дня. Это, мол, российская чисто задача. Надо было найти какие точки соприкосновения. Вот одну точку нашли несколько лет назад. Это Китай вложил почти 9 миллиардов долларов в строительство Ямал-СПГ, жиженый газ. Это новотековская контора. Сейчас вот на этих переговорах Новатек подписывает новое соглашение в продолжении старого за Арктик-2. Это продолжение того же СПГ. Китай будет вкладывать. Мы почему сейчас сдвинулись переговоры по этим вопросам? Буквально вот в этом месяце, в прошлом месяце, Россия продала Китаю 12% акций Роснефти. Это то, что давно добивался Китай. То есть влезть не просто в покупку нефти, это, в общем, мы продаем, лишь бы нас покупали. Влезть в нефтяные ресурсы, в добычу, а желательно потом в транспортировку. Поскольку шаг был сделан, Россия, сейчас вот эти переговоры сдвинулись. И Китай начинает закупать, готов закупать у нас расширенное количество жиженого газа. По-прежнему, к сожалению, зависла вот эта замечательный проект «Сила Сибири», то есть поставка газа по трубе в Китай. С одной стороны, Россия выполняет свои обязательства, здесь надо отдать должное, все мы делаем. А с другой стороны, цена за газ пока не определена. Поскольку цена за газ у нас привязана к цене за нефть, Китай объясняет тем, что нефть постоянно колеблется, формулу цены газа определить очень сложно, поэтому давайте подождем. То есть получается, что сейчас мы строим трубу, а сколько будет Китай покупать и по какой цене, мы не можем выяснить. Это очень опасная ситуация, в которую мы загнали, и здесь... Это одна из тех ошибок, в которые мы сейчас себя загоняем. Такая же ошибка, вот сейчас она опять обсуждалась, это вопрос о высокоскоростной железной дороге, которая намечается построить по маршруту Пекин-Москва, и потом из Москвы, возможно, дальше до Берлина. И первоначально построить небольшой участок, это Москва-Казань. Инвестиции и технологии должны быть в основном китайскими. Дорога рассчитывалась неоднократно, ее стоимость от 150 до 270 миллиардов долларов. И, казалось бы, идея хорошая. Россия получает деньги, создаются новые рабочие места, начинается выпуск продукции, там рельсы выпускают, заводы заработают. Это хорошая идея. Но уже и Россия подписала с Китаем массу соглашений. Но почему-то же постфактум мы начали считать. А какова окупаемость этой железной дороги? Кого будем возить? Проблема в том, что грузовые товары по скоростным дорогам очень редко возятся. Фрукты, овощи в основном возятся либо танкерами, или совсем срочно самолетами. Возить пассажиропоток скоростные дороги, в любом случае, все, что больше 4-5 часов, люди летают самолетами. И оказывается, что окупаемость этой дороги абсолютно не ясна. И, как следствие, проект был отличный, он завис из-за того, что потом начали считать его окупаемость. Это вот одна из особенностей, то, что мы очень много декларируем с Китаем, подписываем протоколы, потом все это рассасывается. Наконец, мы сдвинулись с мертвой точки, сотрудничество в банковской сфере. ВЭП подписал большой договор с китайскими банками о траншах, кредитных траншах почти в 3 миллиарда долларов. Но если мы посмотрим вот все, что сейчас происходит, мы Китай больше допускаем на российский рынок за счет кредитов, за счет инвестиций, и очень мало сами выходим на китайский рынок, хотя есть возможности выхода на него. И здесь получается, что чем больше мы с Китаем развиваем отношения, тем больше мы привязываемся к китайским кредитным линиям. И это, на мой взгляд, одна из больших проблем, которая же имеет стратегический характер.
Спасибо, Александр Иванович. Как у вас, уносил ли визит Путина в Иран отчасти антиамериканский характер, вот риторика противостояния международным санкциям, влияние Соединенных Штатов очень часто звучало во время хода этого визита?
Очень важный вопрос. И сейчас это пытаются многие определить для себя, в какой степени это выглядело антиамериканским. Безусловно, сам факт появления российского президента в Тегеране, он уже воспринимается в антиамериканском контексте с учетом того, что происходило между Ираном и Соединенными Штатами в последнее время. Буквально накануне, например, корпус стражи иранской исламской революции был определен как террористическая организация в США. Да? И не только в США, правда, еще раньше в других странах некоторых, но в США официально, несомненно. И это очень значимо, эта акция конкретно, ибо хотя бы в каком аспекте значимо, ведь все концентрируется сейчас на борьбу с терроризмом. И вопрос упирается в то, что и кого назвать проявлением терроризма и кого террористами. И вот, определив в качестве террористической эту организацию, по сути дела, Соединенные Штаты дают зеленый свет для повышенной военной активности в этом направлении по этим объектам. То есть эта организация должна также, по большому счету, быть ликвидирована на территории Сирии, как и Джабхат ан-Нусра бывшая, да, она сейчас иначе называется, как и ИГИЛ, ибо большой разницы в классификации нет. Это очень серьезное действие. Но, отвечая на ваш вопрос, он очень непростой. Ибо я полагаю, что Путин хотел бы максимально минимизировать, да, свести к минимуму этот эффект антиамериканский. Неизбежный, повторяю, эффект. И в контексте происходящего, и попыток, во-первых, Москвы как-то восстановить отношения в связи с Сирией в первую очередь, в контексте начавшегося восстановления, аккуратного очень восстановления отношений Москвы с арабскими монархиями Персидского залива, опять же, в связи с Сирией. Вот такая жесткая проиранская демонстрация, и она же мгновенно воспринимается как антиамериканская, России, казалось бы, не нужна. Но то, что произошло, позволяет ответить положительно на ваш вопрос. А что произошло? Произошли, мы услышали довольно отчетливые, жесткие заявления, прежде всего, Ракбара, религиозного лидера Ирана, в антиамериканском ключе, его призывы изолировать Соединенные Штаты. Это может восприниматься где-то как-то и с юмором, но, то есть, когда изолированная сама по себе страна, загнанная в угол во многих отношениях, вдруг призывает изолировать самую крупную страну мира, возглавляющую конгломерат стран, настроенных антииранские. Так что, как бы не хотел, повторяю, Путин уйти от этого эффекта, как бы все-таки не на 100% он хотел, я полагаю, потому что антиамериканские посылы характерны для его выступлений последнего времени. И здесь он не мог, так сказать, вдруг стать каким-то голубем и выступить совсем уж в белом пиджаке, мундире. Так в качестве примирителя. Вот, какой-то посыл, безусловно, оттуда исходил, но вот так это можно определить. Повторяю, не хотел особо сильно, но объективно это воспринимается именно так. И Иран подогрел ситуацию на самом высшем уровне, попытался, ведь, если угодно, надавить на Путина в антиамериканском ключе и направлении. И со стороны российского лидера мы не услышали каких-то ответных, или я, может быть, что-то пропустил, каких-то балансирующих высказываний. Вот эти резкие антиамериканские высказывания, вот, либо какие-то еще более отчетливые заявления в этом плане.
Спасибо. Алексей, а как США относятся к российско-китайскому сближению?
Отношения, безусловно, очень аккуратная, скажем так. Я просто хотел сказать, что здесь есть, конечно, ревностное отношение, но на самом деле нет. Есть четкое заявление группы экспертов, американских экспертов, которые работают по Китаю, которые говорят: послушайте, вот какие бы заявления Россия и Китай вместе не делали, у нас есть объективная цифра, это торговый товарооборот. Между США и Китаем превысил уже 600 миллиардов долларов, а в России почти в 10 раз меньше. И Китай может сколько угодно ругаться с США, но пока есть практически взаимное проникновение экономик американской и китайской, обмен акциями крупнейших предприятий, когда до сих пор, например, Китай по лицензии использует большую часть американских технологий, и наоборот, китайцы являются одним из крупнейших инвесторов в США, то в реальности серьезного политического столкновения быть не может. Есть, конечно, вот это вот взаимное неприятие Трампа и Си Цзиньпина, но в любом случае цифры играют главную роль. Да и, в общем, и американский истеблишмент, который очень много получает от Китая денег, он, в общем, за то, чтобы особо не ругаться. А вот у России с Китаем более тонкие, более сложные отношения. Мы не можем давить цифрами. Мы можем только предлагать стратегическое партнерство и больше упирать на политическую и на военную область. И вот в этом плане, например, США все время подогревает интерес к тому, что а вот сколько продолжится эта дружба без денег, грубо говоря. И если, например, однажды, собственно, китайцы не против тоже просуждать на эту тему, если однажды все-таки это произойдет, Россия начнет разворачиваться на Запад, и опять восстанавливать связи как минимум с Западной Европой, а вот Китай в политике России какое место продолжит занимать? И продолжит ли он занимать такое же большое место? Как следствие, мы слушаем точно такие же вопросы и у китайских экспертов, потому что вопрос заключается в том, как сейчас Китай будет вкладывать в Россию, развивать отношения, в то время как есть большие группы сторонников того, что вот как только откроется ворот на Запад, мы опять разворачиваемся на Запад. И вот именно это США, собственно говоря, и вызывает у США вызывает некоторую усмешку, что пускай вот Россия и Китай вот в положении неясности ведут между собой этот сложный диалог. Но есть одна важная вещь, которую в Америке хорошо понимают. Россия сегодня выполняет для Китая очень важную роль вот этого enfant terrible. То есть, когда Путин и Россия говорит США те неприятные вещи, которые Китай бы сам бы хотел сказать, но по многим причинам говорить не хочет. Не хочет портить себе имидж такого мудрого, всепонимающего дядюшки. А в России, поскольку уже дальше портить отношения невозможно, уже может делать все, что угодно, вот может танцевать на столе, собственно говоря, мы это сейчас по отношению к США и делаем. И вот в этом плане Китай и Россия оказались довольно успешным тандемом. Именно это раздражает США.
Александр Иванович, а насколько серьезным раздражителем является Россия в качестве спонсора иранской ядерной программы?
Иранская ядерная программа, имеется в виду мирная программа, да, начавшая строительство Бушера. По этому вопросу, в общем, существует международный консенсус. И Соединенные Штаты еще в 90-е годы была знаменитая история, когда Билл Клинтон дал зеленый свет Черномырдину вовлечься в эти проекты, связанные с Бушером и ряд других, обещавших солидную финансовую отдачу для тогда весьма обедневшей России, уже России. Это середина 90-х годов. Так что, в общем-то, понимание есть. Но это понимание в нынешней ситуации меняется общий контекст, фон отношений. И надо полагать, что и касательно мирного атома сейчас все больше беспокойств, как бы эти проекты не переросли в военные при поддержке России в каких-то обстоятельствах. Так что говорить о просто мирных проектах типа Бушера, в общем-то, можно спокойно. Но ведь главная проблема сейчас связана с судьбой, уже можно, пожалуй, так сказать, с дальнейшей судьбой соглашения, достигнутого между Ираном и международной шестеркой, пятью членами, постоянными Совбез ООН плюс Германия, об ограничении ядерной программы Ирана в целом и предотвращение ее трансформации в военном плане. Сейчас, именно последнее время, то есть буквально последние пару недель, Трамп довольно жестко и негативно охарактеризовал эту договоренность, это соглашение, назвал его наихудшим в истории Соединенных Штатов и озадачил Конгресс, как быть дальше, не приняв никаких конкретных шагов, хотя некоторые ожидали, даже многие ожидали, что он может сделать резкий шаг в направлении выхода США из этого соглашения. Этого не произошло. Против прекращения действия соглашения или против похорон этого соглашения выступает Европа очень активно Россия. Так что здесь вопросов немало, ибо на стороне Соединенных Штатов, а Трамп взял на себя эту миссию, да, лоббировать негативную оценку этого соглашения. Что значит лоббировать? Это не просто Соединенные Штаты против, совсем не так. Против этого соглашения выступают все ведущие арабские страны. Против этого соглашения выступает Израиль, то есть ближайшие партнеры Соединенных Штатов в регионе, жесткие противники Ирана. Вот они выступают против. А что значит «они выступают против»? Если это приведет к обострению ситуации, то они станут объектами боевых и субъектами и объектами боевых действий. Они подставляются больше, чем Соединенные Штаты. То есть проблема здесь есть. Проблема серьезная. Сейчас очень сложно дать какой-то прогноз, как будет развиваться ситуация в связи с этим соглашением вокруг него. Вот. И на этом фоне то, что происходит там в Бушере или в Бушерах, уже один, два, там третий где-то в перспективе, вот, это не столь не столько возбуждает Соединенные Штаты, как главный вопрос, на внимание на котором заставляет фиксировать Соединенные Штаты и их партнеры в регионе. Это важно иметь в виду.
Спасибо. Алексей Ашидзе, проект «Телевизионный Катюш», который должен стартовать буквально с минуты на минуту.
Да, но формально уже подписано соглашение о его старте. Во время, месяц назад, был визит вице-премьер России Голодец в Китай, как раз встреча со своей визави вице-премьером Китая Лю Яньдун, где подписан проект старта, российский телевизионный проект «Катюша» с красивым названием. Это, по сути дела, лучшие фильмы и материалы России, которые собираются в отдельный пул и должны показываться в цифровом телевидении Китая. Проект начался 3 года назад, и тогда никто не верил. И здесь есть одна особенность. Формально западным, значит, не китайским компаниям запрещено работать на медийном рынке Китая. То есть Китай может купить у вас контент, Китай может показывать, но сделать иностранный канал практически невозможно. И вот 3 года назад, я тоже принял участие в этой истории, мы начали очень внимательно смотреть просто китайские юридические документы о создании любых медийных ресурсов. И после многих-многих раундов переговоров в высоких кабинетах, в конце концов, вот найдено было решение, что теперь будет цифровой контент передаваться в Китай. Он не политический, он в основном рассказывает о культуре, он рассказывает о истории России, российско-китайских отношений, освещает Россию, потому что Китай действительно не допускает на свой рынок не просто иностранные компании медийные. Китай резко против любых политических заявлений то есть деятельности любых сильно политизированных радио или телевизионных компаний. Поэтому единственный выход был это подбирать вот такой вот культурно, не хочу говорить развлекательный, скорее культурно-исторический канал. Он должен вот заработать, наверное, в следующем году, уже в 2018 году. И здесь для нас это очень важно, потому что, как показали наши опросы, в Китае ничего практически о современной России не знают. Есть некие мифотипы, о которых все говорят, о которых говорит китайское радио, телевидение, но в реальности ни о жизни в России, ни о том, что ну, мы столкнулись с довольно забавной ситуацией во время опросов, когда спрашивали, Россия вышла с целым рядом предложений, например, о капиталовложении, вот как раз в зону опережающего развития. И мы начали спрашивать о том, кто в Китае вообще об этом знает. Оказывается, практически китайский бизнес вообще не знает, что в России есть инициативы по привлечению иностранных капиталов. То есть где-то все это залипает на уровне высоких кабинетов, высоких переговоров, и вниз совсем не идет. И когда мы начали рассматривать эту тему уже более глубоко, нас это волнует, потому что, если обратите внимание, к нам из Китая идет некая миграция, очень небольшая, но в основном эта миграция далеко не интеллектуалов, не выдающихся ученых, это зачастую просто маргинальная миграция людей, которые по каким-то причинам не прижились в Китае. И главный вопрос, а почему к нам не приезжают люди, которые ну, действительно нужны для российской экономики, для российской науки, возможно? Оказалось, что просто никто не знает, как вообще в России обстоят дела. Это тоже парадокс, мы, честно говоря, тоже на бытовом уровне не так много знаем, как живут в Китае, но и то в России больше освещения китайской темы, чем в Китае российской. И вот канал «Катюша» должен сыграть такую позитивную роль. Сейчас в основном это, насколько я понимаю, будет собираться контент из федеральных каналов, таких ведущих развлекательные передачи. Посмотрим, как это повлияет. Для нас это скорее важно как прорыв на китайский рынок. Ну, а я напомню, что ряд китайских каналов, в том числе каналы центрального китайского телевидения на русском языке, вещают. Честно говоря, на мой взгляд, очень слабый контент и не очень интересный, но вот этот прорыв со стороны Китая сюда был произведен достаточно давно. Ну, я, кстати, обращу внимание, что практически вот так же, разворачиваясь к Азии лицом, или, по крайней мере, пытаясь светить, что в Азии находится, в России запускается же канал «Большая Азия», где крупнейшие страны Индия, Китай и другие передают свой контент, который же будет вещаться на российских кабельных каналах. То есть главный сейчас вопрос вообще, это вы или брать в глобальном плане, это как можно больше вообще познакомиться с нашими соседями, потому что что на Западе происходит, мы уж исторически хорошо знаем. А находясь лицом к лицу с Китаем, с Индией, с массой других стран, практически реальная жизнь, что там происходит, какие есть инициативы, угрожает нам это или не угрожает, мы не знаем. Вот наша задача обменяться вот этими телевизионными и там радийными контентами и лучше узнать друг друга. Потому что главная задача сейчас – это, в конце концов, все-таки растопить лед недоверия, который все-таки есть у нас и с Китаем, и с рядом других стран.
Спасибо. Александр Иванович, а как вы оценили позицию Азербайджана от Ильхама Алиева, который вот вчера встречался с Владимиром Путиным, а накануне открыл участок железной дороги вместе с грузинским лидером и с турецким в обход России, участок будущего шелкового пути.
Да, да. Для меня это совсем не удивительно. Было бы удивительно наоборот, если бы Алиев встраивался в этот дуэт Иран-Россия. Традиционно, не сказать исторически, но традиционно Азербайджан при семействе Алиевых постсоветский период встраивается именно в европейский контекст. И это есть главная доминанта политики Азербайджана, взаимодействие с Турцией, вот, и трубопроводы, и железная дорога, взаимодействие с Китаем. Иран становится транзитной зоной в плане шелкового пути. Это важно. Азербайджан транзитная страна для нефтепроводов из Средней, Центральной Азии в Европу. И пытается совмещать эти направления, собственно, так же, как и Турция. Вот. Но доминанта, я повторяю, для Азербайджана все-таки остается это горизонтальное направление связи Китая, Центральной Азии с Европой. Оно более динамично, все, что там происходит в этом плане. Многое реализуется, а не только ограничивается планами и декларациями. Вот как это, например, происходит касательно проектов транспортных путей север-юг между Ираном и Россией. Пока это много декларативного в этом, но когда оно будет реализовываться, то Иран, простите, Азербайджан, несомненно, сыграет свою роль и будет проявлять себя и на этом направлении. Но доминанта все же это Европа. Азербайджан, и особенно правящее семейство, меняет себя частью Европы, расширенной Европы, в большей степени, чем азиатской части континента, в культурном отношении, и позиционирует себя в качестве связующего звена между, во всех планах, да, вот в культурном это очень ощущается, между Европой и Азией в широком смысле, а в экономических проектах конкретно то, о чем мы говорили, шелковый путь Азербайджана, это очень важно. И Азербайджан, азербайджанская элита достаточно громко заявляет о себе в Европе в самых разных аспектах, от положительных до резко негативных. Эти истории с икрой, икорные дела, mm-hmm. вот они тоже о многом говорят в Европарламенте. Икорное дело, попытка подкупа. Вот видите, здесь такой азиатский подход с азиатским биоматериалом в европейском пространстве. Вот, но это есть современный Азербайджан.
Спасибо. Алексей, а какая сейчас ситуация с правами человека в Китае, с цензурой и так далее?
Ну, цензура не просто усиливается. Вот последний был съезд 19 СКПК, который завершился на прошлой неделе. Там, в, так сказать, в пандан шли в докладе, в отчетном, два куска. Первый кусок, то, что произносил Си Цзиньпин, он сказал, что в мире есть социалистическая, социалистический тип дискуссии, социалистическая демократия, мы должны ее развивать. И есть западный тип демократии, он не должен быть допущен никоим образом в Китае. И в Китае, то есть это, когда была попытка понять, а что, чем они отличаются, вот для этого надо было читать абзац чуть ниже, где было сказано о том, что необходимо усиливать контроль за интернетом, что, в принципе, это является частью и партийной дискуссии о том, насколько сильно надо ее усиливать. И в реальности контроль усиливается колоссальным образом. И доступ к информации в Китае, на мой взгляд, все больше и больше ограничивается сегодня. И из Китая, например, перекрыты целые не просто сайты, а блоки ресурсов. И, ну, например, целиком ресурсы Google перекрыты, то есть нельзя ни поисковиком Google воспользоваться, ни почтой, Gmail, ни любыми другими сервисами Google. Нельзя воспользоваться Facebook, нельзя воспользоваться Dropbox и так далее. И это сделано на уровне строительства базовой сети, потому что если Россия только сегодня вот начинает по-серьезному озаботилась тем, как все-таки контролировать все это дело, Китай во время создания интернета уже изначально закладывалась такая структура, чтобы ее можно было, ну, если совсем примитивно говорить, перекрыть одной кнопкой, одним вот краном. И поскольку в Китае, по сути, только один провайдер, он же государство, перекрыть это очень просто. И в Китае свободы интернета, в отличие от России, никогда не было. Просто сейчас еще больше она уменьшается. Но здесь есть другой момент. Китай не только перекрывает чужие ресурсы, он параллельно создает свою виртуальную реальность. Он не просто закрыл, скажем, Facebook, он открывает свои такие же социальные сети и говорит, зачем вам Facebook, вы здесь можете общаться, зачем вам самые разные мессенджеры. Вот вам китайский мессенджер WeChat, который известен сейчас по всему миру. Вот пользуйтесь им. Да, известно, что этот WeChat, мессенджер, читается от начала до конца. Сидят там тысячи, сотни тысяч людей и прочитывают весь этот ворох сообщений, который идет. Но тем не менее, пожалуйста, зачем вам различные там торговые площадки типа eBay и других? Вот есть там наши площадки торговые типа Alibaba и все остальное. То есть Китай создал, и это он делает кругом и в политике, и в экономике, параллельную реальность. Он проплатил ее. И в этом плане, говоря, вот как раз продолжая тему прав человека в Китае, высказаться, вот не говорю критиковать китайское правительство, а просто высказаться, довольно сложно получается. Я иногда читаю китайские там вот блоги, его утром читаешь, а к вечеру вот это сообщение уже, кстати, выкусывается из блога, его уже нету. И в этом плане получается, что в Китае в основном тишь да гладь, критиковать можно только вот председателя местного домкома, это пожалуйста. Можно даже критиковать председателя местной партийной организации. То есть вот, а вот чуть выше просто все прекрасно. И выкусываются из интернета не только фамилии, например, руководства Китая, но даже вот совсем недавно произошла история, была довольно интересная такая карикатура после встречи тогда еще Обамы с Си Цзиньпином, появилась карикатура, даже не карикатура, это был кусочек из мультфильма, как Винни-Пух и его там друзья идут вот по улице. Это очень распространенная американская картинка. Но поскольку вдруг решили, что кто-то в Китае, что Си Цзиньпин похож на Винни-Пуха, картинка не только была запрещена, слово «Винни-Пух» по-китайски тоже было убрано из этих социальных сетей. То есть это попытка закупорить все, что возможно. И вот с одной стороны, в Китае, еще раз говорю, все тишь да гладь, но при этом есть целые группы китайских общин за рубежом, прежде всего в США, которые занимаются абсолютно огульной критикой Китая, причем валя в одну кучу все и хорошее, и плохое, и обвиняя Китай в том, что Китай не очень, всегда, не очень приятная страна, но иногда Китай обвиняет в том, что Китай это уж явно не делал. И вот в этом плане, а Китай защищаться против этого не может, потому что он не привык к открытой дискуссии, он не знает, как отвечать. И не случайно, например, даже китайские конференции, в том числе связанные с развитием интернета, по правам человека, Китай проводит их, они проходят в виде говорящих голов. Докладчик выступил, сел, пошел следующий докладчик, и дискуссии никакой быть не может. Вот Китай пока не дошел этого особого языка, как рассказывать о себе. В Китае много очень позитивных сдвигов, это действительно так. Но Китай не всегда даже понимает, как рассказать об этом. Вот продолжая тему, которую Александр Иванович очень пробежно затронул, этот шелковый путь, один пояс, один путь. Китай предлагает всем свою концепцию одного пояса, одного пути. И говорит, мы готовы с вами платить, если вы к нам присоединяетесь. Многие спрашивают, а можно мы внесем какие-то свои предложения? Мы хотели бы обсудить. А нет такого механизма. Это китайская концепция, которая Китаем создана, Китаем проплачена. И именно поэтому крупные страны, как такие, как Индия, говорят, мы участвовать не будем, мы не можем быть на вторых ролях. Россия тоже очень аккуратно подходит, Россия не подписала. Большинство соглашений России говорит, давайте сопрягаться, но мы не участвуем в китайской концепции. И вот это как раз Китай немножко пока неповоротливо работает в той структуре, который он сам долго создавал, блокируя интернет-ресурсы, блокируя многие дискуссии. А вот поскольку сейчас Китай выходит на мировую арену, он будет подвергаться критике. Это нормальная история. И ему надо учиться, как это делать.
Спасибо. Александр Иванович, как по-вашему, чем опасность для российской дипломатии это тяготение к странам-изгоям, ориентация на Иран и тому подобные государства?
Опасность в том, что вот уже вчера в Конгрессе Соединенных Штатов было вновь повторено, что Россия находится в том же ряду, что и Иран, и КНДР в плане угрозы для Соединенных Штатов, для свободного мира в целом. То есть именно это было повторено, но как-то очень ярко. И пресса американская это вынесла, да, и международная на передний план. То есть оказаться в вымышленном отношении в такой компании, это о многом говорит и имеет очень серьезные последствия за пределами России. В России удалось нивелировать эффект от всего этого, дискредитировать демократию как таковую. Вот, по полной программе. воспеть автократию, авторитаризм и даже некоторые диктаторские режимы. Вот. Это все удалось в результате для россиянина среднего как бы это, подобного рода явления, как приравнивание России к НДР, что есть преувеличение, безусловно, но в плане угрозы для Соединенных Штатов, да, для тех, кто это делает, это серьезно. А если взглянуть со стороны, конечно, это преувеличение, и России еще до КНДР надо пройти серьезный путь, даже если этого захочет высшее руководство, то думаю, что среднее и в целом население России будет сильно возражать. Вот поэтому таких проектов нет, но в имиджевом отношении мы находимся где-то вот в этом ряду, и из этого следует многое, помимо действительно отношения. И это свертывание контрактов, подписанных, экономических, торговых. Это не подписание подготовленных контрактов, о чем говорили и наши официальные лица не так давно в связи с рядом форумов экономических. Вот, хотя и делали акцент на положительных сторонах развития российской экономики, даже какие-то темпы прироста назывались серьезные, типа 4% в каких-то сферах экономики. Вот, что серьезно и неожиданно на фоне происходящего в целом. Вот, так что ущерб от приравнивания России к странам-изгоям, извне приравнивания, очень серьезен. А если это усилия, так сказать, враждебные извне, в какой-то степени опираются на реальные процессы, происходящие в нашей стране, процессы, которые сближают нас со странами-изгоями, то это близко к трагедии.
Согласны, Алексей?
Да, я полностью поддерживаю этот тезис, потому что главное сейчас... Проблема, вот наша утрата за последние 3 года, это, конечно, утрата имиджа. Имиджа, причем повсеместного, не только политического режима, но имиджа, например, надежности как партнера, имиджа, ну, в том числе, например, то, что мне близко, образовательной державы. То есть получается, что, с одной стороны, Россия пытается догонять западную модель по всем и параметрам, и по развитию экономики, и по развитию образования, и по развитию науки. И говорят, что, послушайте, мы так же развиваемся, как все остальные страны. Но со стороны испорченный имидж говорит нам, вы знаете, нет, вы как Северная Корея. И обратите внимание, что Китай, который поддерживает Северную Корею не меньше, а больше, чем Россия, значительно больше, конечно, поставляя там как минимум 40% продуктов питания, вообще всех продуктов в Северную Корею, которые, несмотря на все санкции, он продолжает поставлять в Северную Корею, закупать в Северной Корее уголь, сам поставляет железную руду и так далее. И на имидже Китая это не сказывается. И никто не обвиняет Китай в том, что он, как сам сторона изгоя, поддерживает изгоев. А Россия обвиняет. И здесь, вот сравнивая вот эти две композиции, ответ очень простой. Может быть, Китай, американцы бы и хотели бы винить Китай в этом. Только экономическая мощь Китая не позволит им это сделать. То есть у Китая очень много рычагов воздействия. То есть можно, наверное, и нужно ругаться и бороться, но только тогда, когда у тебя за спиной есть мощная развивающаяся экономика, реально развивающаяся экономика. А на этапе падения, стагнации экономики начинать кричать кому-то в лицо оскорбления – это, в общем, самоубийственная история. Вот поэтому главный сейчас момент – это, на мой взгляд, это, действительно, восстановление экономики, реальное восстановление, не по цифрам. Ну и второй момент – это, конечно же, изменение имиджа не просто средствами примитивной пропаганды, а теми средствами, которые обладает там российская культура, наука. Это сыграет значительно более позитивную роль.
Большое спасибо участникам нашей программы, что пришли к нам в прямой эфир. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Камурза-старший. Итак, программа Андрей Трухан. Продюсеры Елена Колупаева и Марк Штирман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».